Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Валерий Шаховцов, режиссер-документалист, директор фестиваля «Евразия ДОК». Добрый день, Валерий.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний гость Дмитрий Винник, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, публицист, общественный деятель. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор, мы хотели бы начать с разговора про фестиваль, фестивальное движение, патриотические инициативы и с чем сегодня люди сталкиваются. И те, кто приходит на фестиваль, как зритель, и организаторы, и авторы фильмов. Как давно существует фестиваль и что у вас случилось буквально недавно? Я знаю, Валерий, что вы поехали с фильмами-победителями, хотели поехать в Молдавию. И вдруг, неожиданно, в последний момент произошло то, чего произойти не должно было никак.
Фестиваль существует 7-й год. В этом году мы как раз 7-й раз проводили его. Он проходит традиционно в Смоленске и Минске. Но в этом году у нас представилась такая возможность провести постфестивальные мероприятия, то есть показы лучших фильмов и круглые столы на пространстве СНГ. И мы планируем поехать в Казахстан, Киргизию, Узбекистан. Но первой нашей точкой, первой нашей локацией проведения наших мероприятий была Молдова. Мы, на самом деле, до нее доехали. Мы летели через Армению, прилетели ночью поздно в Кишинев, и, как выяснилось, нас там ждали. Наверняка была команда нас не пускать, поскольку нас выделили из всех приезжавших. Тут же отобрали практически паспорта. И очень долго мурыжили, там даже наш дежурный консул приехал попытаться что-то решить, как-то снять этот вопрос, потому что нас ждали, и наш МИД выпустил ноту соответствующую, то есть что приезжает группа, там были объяснения, зачем приезжает группа, на какие мероприятия,
а планировалось... Валер, а нота носила такой характер, ну, совершенно сервильный, да, там уважаемый, глубоко уважаемый,
ну, да.
Просим...
Ну, два или три раза там были выражены глубочайшие уважения к МИДу Молдовы.
Вместо того, чтобы жестко сказать, проявить какую-то, я не знаю, ну, решимость.
На самом деле, эта нота была предупреждающей, то есть ноты бывают не только протеста, но ноты информационные о том, что будет событие, мы за ним следим, это люди, как бы, которые имеют некоторое специальное внимание со стороны того же МИДа, и некоторые мероприятия сопровождаются такими нотами, предупредительными. Но это не подействовало. Вот наш МИД потом уже после того, как нас не пустили, мы вернулись в Ереван и оттуда в Москву. Наш МИД тоже выступил с заявлением, заместитель Захаровой. Наш МИД потребовал объяснения от молдавской стороны. Но сейчас это разбирательство идет. Я уверен, что мы все равно проведем наше мероприятие, может быть, в таком дистанционном режиме. Но ближе к концу года, я думаю, мы ожидаем, что мы их проведем.
У меня вопрос. А раньше такое было? И что за фильмы вы везли? Что была такая реакция? И нет ли впечатления, что все из Москвы шло? Ну, вряд ли в Молдавии так уж широко знали про фестиваль, про фильмы-номинанты, про фильмы, которые заняли там первые места. Но, тем не менее, такая реакция достаточно жесткая.
Ну, не знаю, насколько из Москвы, если вы имеете в виду какие-то утечки информации, ну, наверняка все в открытом доступе, на нашем сайте есть все наши планы, все наши фильмы, их анонсы, их описание, их содержание. Ну, конечно, просто я думаю, что в Молдове ситуация сейчас сложная, с одной стороны. С другой стороны, как бы есть некая грань, которую власть переступает, как это было на Украине, когда начинают запрещать приезд наших журналистов, а в Молдове такое же было до этого, мы не первые, когда начинают запрещать приезд деятелей культуры, журналистов, там, документалистов, как это было в нашем случае, то это очень такой сигнал тревожный, потому что на Украине именно с этого начиналось.
Ну, в общем, на Украине начиналось, конечно, с работы пятой колонны, которая готовила почву, получала деньги на организацию всевозможных вот этих протестных выступлений против тогдашнего режима, против Януковича. Ну да, во многих странах все так же происходило и происходит по кальке цветных революций, потому что то, что мы наблюдали за последние, нам уже 20 лет, это вот очень похоже. Дмитрий, какова роль пятой колонны сегодня и в культурной, и в научной сфере в России прежде всего? Мы видим, что общество расколото, мы видим, что контрпропаганда, если ведется, то на довольно низком уровне. Ну, я с точки зрения журналиста смотрю. Мы видим, какое огромное количество просмотров в интернете у вражеских сайтов. Некоторые делаются на очень высоком уровне. Отдельные информации, которые там проходят, собирают там миллионы просмотров, миллионы прочтений. И многие из них сделаны очень на... Ну, профессиональный уровень высокий. Ты понимаешь, что там не баба Маня писала, там, может быть, подписано, что домохозяйка. Было недавно такой пост очень интересный, может, позже о нем скажу отдельно.
Да, но... дочери офицера, да.
Да-да-да, это широко пошло в народ, но там уж разведки торчат. То ясно, что это писали какие-то очень крутые специалисты. Но поначалу искренне веришь, что домохозяйка могла там на досуге смотреть все программы, анализировать, значит, и выдать такой вот аналитический текст, направленный против нас, против командования, против нашего политического руководства. Ну, когда понимаешь, откуда ноги растут, то многое становится ясно, но не все это понимают. Вот немалая часть нашей интеллигенции, творческой, научной, она как бы разделилась сегодня, на мой взгляд, на три сегмента. Один сегмент – это люди, которые искренне верят, что в России все плохо, власть ужасна, воевать не надо, надо лапы поднять кверху и сдаться. Они ничего с этого не имеют, это их вот убеждение такое. Вторая часть – это те, кто имеет определенные преференции, получают деньги, получают гранты, потому что если кто-то думает, что только в Беларуси НКО возникли, то это глубокое заблуждение. Есть люди, все вот эти активисты, которые сейчас некоторые в Израиль умотали, некоторые в Прагу, а некоторые сидят в Российской Федерации по-прежнему, они получают деньги, они на жалование. Они надеются, что в случае победы той страны они получат определенные выгоды от своего положения. Ну и меньшая часть, небольшая, это просто шпионы, это откровенная пятая колонна, это вот эти вот внедренные ячейки. В 2015 году правительство Украины принимает закрытое постановление о создании на территории Российской Федерации закрытых структур, которые, ну, спящие, так называемые, структуры, они здесь должны внедряться в разные управленческие, прежде всего, организации, в общественные организации, в партии. По-моему, 10 тысяч человек там планировалось. И вот по ряду косвенных признаков мы видим, что работа велась неуклонная и неустанная все эти годы. Что делать и как нужно работать с этими людьми, потому что это мозг нации, да, он все-таки влияет на всех остальных.
Евгений, да, все примерно обстоит так, как вы описали, в том числе и вот с этим делением на три категории, я согласен. А что делать? Ну, я считаю, что для начала, ну, вообще говоря, необходима, конечно, понятно, глубокая системная работа и добиться серьезных результатов, которые мы желаем. То есть развернуть вот этот корабль, который плывет в ненужную сторону на 180 градусов, он для этого лет 10 нужен. Но требуется быстрое решение, поэтому что я считаю, что нужно начать с некоторых ритуальных декларативных вещей сейчас. К сожалению, роль этих вещей недооценивается. То есть я говорю о различных формах присяги, публичной активности, которые будут вынуждать, ну, во-первых, людей, не определившихся, как-то задуматься, да, потому что ритуалы часто заставляют людей задуматься. Так или иначе.
Это болотная часть общества, да?
Да, это болотная часть общества, конечно же. А людей, которые являются такими вынужденными агентами, или даже сказать не вынужденными, они не в полной мере осознанными. Ну, те, которые сидят на грантах, я имею в виду. Грантостяжатели, грантоеды, да? Те, которые взяты на содержание Западом. Это их дискредитирует в той или иной степени. Ну, а со шпионами, прямыми агентами влияния, с ними, конечно же, должна разбираться контрразведка. Это их работа, я так полагаю, что они, конечно же, ей занимаются. Карательные меры, очевидно, я полагаю, нам нужно усилить, потому что ситуация в Академии наук, конечно же, и вообще в высшей школе, она отвратительная. Я слышал исследование, я ему, кстати, не доверяю, это, по-моему, Левада-центр был, который огласил некоторую цифру в том, что поддерживает специальную военную операцию в Академии наук меньше 1%. Ну, умножим это на 10, и я думаю, что мы получим некоторое вообще адекватное число.
А вот на этом месте поподробнее просьба, Дмитрий. Вы же общаетесь с представителями научной интеллигенции, с профессурой, с академиками. Наверняка среди них вот есть представители этого крыла. А какая у них мотивация? Они не понимают, что в случае чего они же тоже пострадают, они тоже попадут под удар, не будут разбираться, какие у тебя взгляды. Бьют-то, так сказать, по физиономии, а не по паспорту, в случае чего.
Действительно, многие из них не понимают. Не понимают серьезность ситуации. Они не понимают, что то, что произошло 24 февраля, это навсегда. Есть те, конечно, которые в панике. Есть те, которые сбежали из страны. Есть те, которые сидят и ждут, когда ужасный режим рухнет, и они, так сказать...
И все вернется к тому, что было.
Да, конечно, все вернется к тому, что было. Некоторые, очевидно, так сказать, собирают некоторый капитал, такой риторический капитал, поведенческий капитал, ну, в форме различного рода акций, манифестаций для того, чтобы эмигрировать на Запад, ну, на более-менее сносных условиях.
Ну, на условиях политбеженца.
Да, на условиях политбеженца, конечно же, да. Может быть, даже посидев немножко в тюрьме, но после этого, так сказать, тебе не некие твои кураторы что-то там гарантируют. Мне казалось, что в 2014 году, значит, крымская ситуация все высветила, кто за кого, кто на какой стороне. Но я ошибался. Собственно говоря, все высветил 24 февраля и даже мобилизация. Оказалось, что огромное количество, так сказать, неопределившихся или даже тех, которые утверждали, что Крым наш, они сейчас заняли противоположную точку зрения.
Давай затронем вот эту вот историю резонансную от 12 ноября этого года. Макеевка, 200 человек подразделения воюют. 11-12 там мощное наступление поляков и, значит, украинского подразделения. Разделение, больше половины погибло. При этом, значит, или там были ранены, но героически ребята воевали. Вы пообщались с бойцом, вот так получилось, в госпитале. И, насколько я понимаю, задали вопрос вот по поводу вот этих вот убиенных, значит, мобилизованных, которые там были. Расскажите, просто передайте мнение этого человека, как он вообще оценил ситуацию и что это за люди, потому что до сих пор толком непонятно, откуда они взялись. Они вообще там не корреспондировали, да, они там сидели где-то по хатам несколько групп.
Да, он, значит, он сам служил в морской пехоте, срочную службу, и говорил, что, в общем, в морской пехоте было очень профессиональное отношение к командованию офицеров, и о людях заботились, там, и о связи заботились, и о технике. Поэтому он быстро попал на фронт по мобилизации, будучи морским пехотинцем. Ну, и говорит, в общем, в тех условиях, в которых они казались, оставляло желать лучшего ситуации с этой точки зрения. Ну, они там держали оборону, но он обратил внимание, он сказал, что вокруг были какие-то другие подразделения, которые, скажем так, не очень себя проявляли.
То есть не воевали вообще?
Ну, судя по всему, да. То есть они не замедлили от них помощи вот в этой критической ситуации, когда они понесли очень большие потери от артиллерийского огня противника. Там 30,5 часа их непосредственно обстреливали из этих с минометов «Василек». Он насчитал 460 снарядов, после этого махнул рукой.
Сбился со счета.
Сбился со счета, да, совершенно верно. И, ну, они начали эвакуировать своих раненых, потому что там им никто не помогал в ближайший тыл, то есть не было бронетехники. И своими силами. То есть у них было двое носилок, они использовали какие-то подручные двери от шкафов, отламывали там, лестницы какие-то. И, понятно, на это потратили огромное количество сил. Ну, в общем, они выиграли время, на самом деле фронт удержали, потом подтянулась там наша авиация, фронтовые бомбардировщики.
То есть все-таки вот этот вот поселок или деревню не сдали?
Нет, нет, не сдали. То есть бой вступил артиллерия, санцепёки. Вот, ну, часть деревни, так сказать, противник захватил.
А как он отнесся вообще? Ведь, в принципе, в условиях вот той войны, которая у нас идет, сдача в плен, штука опасная, ну, могут убить, действительно. А пленных
я
не берут.
Я пояснил этот вопрос. Он сказал, что там были какие-то люди, которые просто сидели в зданиях. Да они даже не наблюдали за
окружающей обстановкой. Курятники они сидели.
Ну да, вот они там, ну там, говорит, не было единой системы окопов, собственно говоря. То есть там, ну где-то позиции были, говорят, деревня.
Имея личное оружие, пистолеты, да, да, пулеметы, автоматы, и боекомплект наверняка был. Может, и гранатометы были. Потому что, судя по тому, как были хорошо экипированы эти вот мужики, по-моему, из Серпухова они все. Ясно, что и с оружием все было в порядке. Но они предпочли пойти и сдаться в плен.
Ну, гранатометы на них там выкатило 3 танка. Они думали, что 2, появился 3-й там с украинским флагом. И они, в общем, все боеприпасы-то на них потратили. Ни бы разу не попали, но, по крайней мере, держали их на почтительном расстоянии, отпугивали.
На самом деле, вот тоже никто об этом не говорит. Вот я все-таки к этой теме не могу не вернуться. То, что происходило, это добровольная сдача в плен. Это статья Уголовного кодекса 352. То есть не было никаких оснований ранее для сдачи. То есть, да, там, они не ранены, они там не контуженные. Они
у них численное преимущество, очевидно.
Да, скорее всего, там 3-4 человека зашли, и, значит, ну, незадача вышла.
Вот он так и сказал.
Попасть в плен, да. А их перестреляли.
Он сказал, они просто заходили в здание. Вот просто взяли и пришли, как-то он так по-бытовому это выразился. И было понятно, что там люди, просто говоря, не выполняли должных действий в данной обстановке, самых минимальных.
Ну, у меня вопрос к Валерию. Вот то, что происходит, это показатель того, что люди не патриотично настроены. Во-первых, они нарушили присягу. Все присягу наверняка давали. Раз. Во-вторых, нарушили условия контракта. Два. Контракт с Родиной. Какую-то бумагу они подписывали. Законодательство нарушили. Статья Уголовного кодекса. Я считаю, что надо ужесточать и усиливать, как было в годы войны, от 15 лет до смертной казни в случае добровольной сдачи плен. И в 45-м году далеко не все поехали, освобожденные наши бывшие бойцы, на свои, так сказать, зоны на Колыму, но разбиралось все-таки, следствие велось, при каких обстоятельствах человек сдался в плен. Одно дело, он там раненый, в неуменяемом состоянии находился, в контуженном, а другое дело, добровольно пошел, поднявши руки. Не кажется ли вам, Валерий, что причина вот в отсутствии 30 лет нас, так сказать, кормили жмыхом, и мы ориентировались на Запад? И зачастую и электронные СМИ сегодня, и радио, телевидение продолжает эту линию. К сожалению, даже государственные каналы, мы видим, звучит вот эта англосаксонская музыка. Вот что сегодня делать, чтобы у людей мотивация появилась реальная воевать? Раз ты приехал на фронт, так воюй. Тебе оружие дали в руки. Защищай свою страну. Если все передние лапы поднимут и пойдут сдаваться в плен, так мы далеко зайдем с такой позицией.
Ну, с вашего позволения, об этом конкретном эпизоде у меня нет информации подробной. Вот я, уж извините, в командировках, там, Молдовы, все эти, о чем мы говорили, да, вот сейчас другие командировки намечаются, даже не, какие-то подробности не успеваю отслеживать, вот, но стараюсь.
Но все равно послевкусие неприятное осталось, да?
Ну, после того, что я услышал от вас, да, конечно, это эпизод неприятный. Вот, ну, я хочу сказать, немножко, как бы, обобщая эту ситуацию, вы об этом говорили, про общество. Эта ситуация, специальная военная операция, проявила, конечно же, неготовность общества, и мы подошли к этому рубежу историческому своему, конечно, не очень готовыми. И действительно, это такая очень эшелонированная пропаганда, перестраивание нашего сознания нашими явно недоброжелателями, которые, ну, ничего хорошего нам не желают, точнее, желают нам только одного, чтобы мы распались.
Чтобы мы были уничтожены.
Раздербанить нашу территорию, да, конечно. Мы там будем чистить немецким фраерам сапоги, выносить за ними объедки и помои после их пиршеств. Я так условно говорю. Вот. При этом всем ясно, что мы подошли не готовы. Но я как человек оптимистичный, в общем-то, человек, который понимает, что, ну, если мы говорим о вере, то можно только верить в то, что мы обладаем какой-то милостью Божией, потому что мы должны были погибнуть уже много раз в течение нашей истории, и просто у нас никаких шансов не было, когда Наполеон вторгался, когда шведы, когда Вторая мировая война. То есть у нас всегда было... Ну, как бы стартовая позиция не сильная, и мы должны были просто с точки зрения рациональных каких-то признаков, рациональных понятий, просчетов, если угодно, мы должны были всегда проиграть, и мы должны были уйти с исторической карты и перестать существовать. Вот, милости Божией, ну, кроме как чудом, там, то, что мы победили в войне 12-го года, там, в Великой Отечественной, там, то, что выжили в других ситуациях, когда уже поляки были в Кремле, это, конечно, какой-то особый статус, я очень в это верю и надеюсь, и какая-то особая наша миссия, которую, может, даже не до конца осознаем. Ну, наверное, осознаем и, может быть, даже начинаем осознавать, потому что мир проявляется, я имею в виду большой мир, начинает проявляться, и какая-то его часть проявляется как явно антихристианская, вообще античеловеческая сторона, и мы понимаем, что мы стоим как раз на той стороне и держим свои позиции, должны выжить как сторона, которая несет какие-то все-таки человеческие, здравые и светлые начала, и на этом нужно стоять. Так вот, я думаю, что рационально, конечно, да, вот если представить мы и остальной мир, который против нас выступил, как это было в прошлые годы, там, когда вся Европа объединялась против
не
нас.
Не нужно рассчитывать на милосердие с той стороны. Вот этот вот случай такой частный, но в нем как в капле воды отражается океан с этим расстрелом пленных. Я их, честно говоря, пленными даже назвать не могу. Это люди, которые сдавались в плен добровольно, и в момент сдачи их пристрелили. В данном случае это должно послужить уроком для тех идиотов, которые надеются, что их в случае чего пожалеют, пощадят, оценят их заслуги там, или услуги. Ничего подобного не будет. Вы точно так же пойдете под топоры в газовые камеры.
Евгений, мы не выживем, если будем рассчитывать на какую-то милосердие жесточайшего врага, который нас не пощадит. Если мы отступим на шаг назад, мы будем откатываться просто до пропасти, до погибели нас как нации, как народа, как цивилизации. Поэтому, конечно же, рассчитывать на милость их стороны нельзя. Это враги, и нужно мыслить о них и думать как о врагах.
У меня такой вопрос. Вот, ну, враги, они в других странах сидят, работают против России, участвуют в гибридной войне, делают эти все в телеграм-каналах всевозможные странички подметные. Но враги сидят, к сожалению, и в России, в Российской Федерации. Некоторые из них занимают крупные посты. Это пятая колонна. Они работают против нас, зачастую нанося подлые, мерзкие совершенно удары в спину, стреляют в спину. Вот как живет фестиваль все эти 7 лет Евразия ДОК? И чувствуете ли вы сопротивление? На какие средства вы существуете? И про последний вот расскажите. Там ведь, по-моему, первое место занял вообще немец, немецкий журналист, который, по-моему, второй фильм у него большой. Он снимает. Вообще он даже по-русски-то не говорит, но он все правильно понял, прочувствовал, пропустил через свое сердце ситуацию в Донбассе и снял хорошую работу.
Да, мы 7 лет, как я уже говорил, проводим наш фестиваль. Наш фестиваль имеет какой-то особый, ну, не знаю, как сказать, статус, что ли, среди других фестивалей. То есть наш фестиваль не про то, как растут цветы. Наш фестиваль про то, как живут люди, что происходит вокруг нас, в обществе, что происходит в том самом противостоянии нашей цивилизации по отношению к нашим врагам. И, конечно, фильмы, которые связаны и с Донбассом, и с какими-то ситуациями на Украине, эти фильмы проходит в короткую программу и занимает существенную часть. Да, в прошлом году мы, единогласно оценка жюри наша, предоставила нам возможность наградить гран-при. Это, кстати, второй гран-при за историю существования фестиваля. До этого не было их там долгих 5 лет. Гран-при получил фильм немецкого режиссера Вильяма Доркешульца «Одесса». По-русски я перевожу. Это «Одесса. Не забудем, не простим». Очень мощный фильм. Человек действительно, он воспитан, он из ГДР бывший, и он помнит об этом, кстати. Он считает, что ФРГ скорее оккупировала, чем интегрировала ГДР. И это одно из его переживаний. И, конечно, он понимает, что то, что происходит на Украине, это возрождение нацизма. Фильм посвящен Одессе, этой трагедии. Вот. И мне лично эта вся ситуация очень близка. Я родом из Харькова и работал в Луганске, в Одессе. Поэтому я, конечно, с большими переживаниями там проникновенно воспринял его фильм тоже и свой голос как член жюри фестиваля тоже отдал за то, чтобы он получил гран-при. Человек такой, скажем так, воспитанный в антифашистской среде, и он абсолютно правильно и четко и осознанно декларирует свой антифашизм. Его, конечно, нужно поддерживать, помогать, и мы стараемся тоже как-то каким-то образом поддерживать его информационно, поддерживать его творчески, потому что, конечно, такие люди на Западе подвергаются преследованиям, там вообще никакой свободы слова нет, там все очень жестко, и то, что человек делает такие фильмы про Донбасс, про ту же Одессу, это большой героизм даже, этого слова не побоюсь, вот это героизм и самоотверженность.
У меня вопрос к Дмитрию Виннику. Вот, Дмитрий, что нужно сделать для того, чтобы переломить ситуацию в плане агитации и пропаганды? Если вспомнить 41-й год, там, период Великой Отечественной, возникли сразу моментально с началом войны целый ряд структур, которые за этим активно стали заниматься. Ну, Главпур – это военная организация, Щербаков, все помнят этого человека. Возникли различные издания, ну, вернее, они и раньше существовали, допустим, «Красная звезда» существовала, и до того. Но все вот эти вот наркоматы, связанные с темой культурной жизни, они все переключились на военные рельсы сразу же. Члены творческих союзов стали ездить на фронт. Даже Борис Леонидович Пастернак поехал и писал там стихи про войну, о чем потом не очень любил вспоминать. Но, тем не менее, снимались фильмы. Фильм «Сталинград» был снят, по-моему, сразу по горячим следам. Меня всегда поражало, что там весь фильм идет мощный грохот, то есть арта стреляет. А потом я начинаю понимать, что люди, которые его снимали, они частично там находились, в Сталинграде, в течение вот этого года. И это вот была их обычная жизнь. Вот так вот шла война, битва. То есть там без конца там шел грохот. Бомбежки, обстрелы. А в фильмах уже наших дней мы этого не видим. Там ходят все одеты с иголочки, в новенькое обмундирование, сытые, откормленные актеры, чистенькие. Ну, война — это грязь. Это, собственно говоря, ну, в фильме дня сегодняшнего они не очень попадают зачастую в реальность, потому что люди не воевали сами никогда, и вообще в армии-то не служили. Почему-то эту патриотическую ниву окучивают люди, которые далеки. В их биографии никакого армейского периода нет. Но это отдельная тема. Вот что сегодня нужно для того, чтобы у нас все как-то стало крутиться? Потому что творческие союзы есть, они в полудохлом состоянии, есть телевизионные каналы большие. Да, там появляются какие-то спецрепортажи, сюжеты. Фильмов не помню, не видел я фильмов. Минкульт вот принимал программу, они деньги дают на художественное кино. Нет ни одного фильма, посвященного спецоперации, героизму наших бойцов.
Сейчас
офицеров. В Твери
снимают такой фильм. Но губернатор
возмутился. Деньги-то дали, наверное, не государство давало, а какие-то там частники давали. Да? Это, опять же, инициатива, идущая снизу.
Нет, вот, кстати, фильм в Твери, насколько я знаю, там по новости снимало государство, но поскольку там появилась бронетехника с украинскими флагами в центре города, и общественность возмущалась, губернатор запретил снимать фильм. Ну, казалось бы.
Странная логика.
Да, очень странная логика.
Ну, после войны вот снимали какой-то фильм про войну, и актеры вышли там пиво попить или перекусить, не сняли форму, их там местные жители побили в этом городе. Еще свежо было воспоминание, был период оккупации.
Да, отвечаю на вопрос. То есть, ну, действительно, главпур на самом деле восстановлен 2 года назад, наконец-то. То есть подразделение не существовало, оно не было просто, не имело статуса главка.
То есть оно вроде как есть, на бумаге оно существует.
Оно есть, да? Оно существует. Более того, оно осуществляет свою деятельность. Я даже был прикомандирован и участвовал в мероприятиях главпура. То есть по линии общества знания, я лектор общества знания в том числе, они выделили лекторов для работы в войсках. И я участвовал в такой работе, как с мобилизованными, так и с другими категориями военнослужащих. То есть деятельность есть, в общем, ей занимаются политработники. Мне вот было вообще интересно, кто эти люди, эти политработники. Значит, раньше были высшие военно-политические училища в советские годы, специальные вузы. Ну, они были командные, еще и политические. Там готовили командиров для каких-то конкретных родов войск и замполитов.
А потом Сердюков это дело прекратил.
Да, прекратил, потом остались психологи, потом восстановили кафедры, которые готовят замполитов. Ну, тоже в каких-то профильных вузах это просто какие-то кафедры. И люди в военном университете, еще получив должность замполита, ну, их назначили на замполита, они там какие-то курсы повышения квалификации, либо даже дополнительное образование в военном университете в Москве получали. И, насколько я понимаю, получают. Видел я разных замполитов, но скажу, значит, что всех, кого я видел, все осознают важность своей работы. Не было ни одного человека, который бы воспринимал это как какую-то, понимаете...
Повинность,
тяжелую, там, общественную нагрузку, повинность, да. Более того, один мне рассказал примеры, что в самом начале спецоперации, когда столкнулись, значит, с тяжелым артиллерийским огнем противника, когда громили наши колонны, когда прижимали к земле, были случаи, что командиры себя проявляли очень слабо на самом деле, в моральной точке зрения, с командой. Замполиты брали, в общем, на себя командование. Сейчас, к сожалению, не могу вспомнить фамилию полковник некого замполита, да, который проявил себя неоднократно. С жесточайшей точки зрения. Поэтому, ну, я считаю, что, во-первых, конечно же, нужно возрождать военно-политическую работу, приводить ее на должный уровень в армии, и, конечно же, нужно...
И делать ее массовой.
Да, делать ее массовой. Нужно
как в 1941-1942 годах это происходило. То есть, понимаете...
Больше объединить бригад на фронт, гражданские, конечно, привлекать, разумеется, надо. Вот, ну недостаточно.
И потом надо разбираться с телевидением, потому что то, что там происходит, когда где-то на каких-то... Ну, вот есть десяток каналов, где говорят про спецоперацию, что-то говорят, разная степень проникновения в тему. И огромное количество там, и сотня каналов, где эта тема вообще не присутствует. Они в прошлом все. Они как бы остались в прошлом времени. Крутят старые фильмы, старые программы, снятые когда-то там 5 лет назад или 10 лет назад. Но это, мне кажется, совершенно ненормально.
Я вот, да, чуть ранее говорил о том, что важны декларации на самом деле. Вот если поговорить о академической среде, ну, позвольте вернуться к тому, что близко и понятно, я вижу, что чем круче вуз, чем он более там топовый, тем хуже там отношение к спецоперации. Я не поленился, я где-то посмотрел, наверное, 10 сайтов вузов. На единицах я нашел хоть какие-то упоминания о спецоперации. Вообще нет. Даже в разделе новостей нет, в разделе там какой-нибудь активности студентов-волонтеров. То есть никакие акции не проводятся, ничего не утверждается. Единственное, что мы имеем, это там где-то в марте некое совместное письмо ректоров, которые заявили, что да, они поддерживают. Вот и все.
Хотя ситуация сложная, и не реагировать на нее надо быть идиотом.
Совершенно верно, да. Вот это вот еще один такой пример и таких деклараций, таких видов деятельности во всех, так сказать, отраслях в той или иной степени.
Ну, значит, кадровые перемены должны происходить. Я спрошу Валерия. Вот все-таки так не ответил нам мой вопрос, что с противостоянием? Рогатый не дремлет, реагирует на вашу деятельность?
Ну да, конечно, ясно, что то, что мы делаем, и этот проект, и фестиваль документального кино стран СНГ, Евразия ДОК, и другие наши проекты, в частности, в Беларуси, который тоже проходит, это наш канал таких коротких исторических роликов «Беларусь. История». Все это вызывает сопротивление, конечно, некоторое, да, вот, ну, про Молдову я уже сказал, что нас туда не пустили, мы почему-то представляем опасность, наша делегация представляет опасность, наши мероприятия, наши фильмы-победители, наши круглые столы, но это только говорит о том, что мы идем, наверное, правильным путем, раз возникает такое сопротивление. По другому нашему проекту, тот самый проект «Беларусь. История», он, как говорит молодежь, очень круто зашел в Беларусь. Его делает российско-белорусская команда. Наша студия «Третий Рим» принимает в нем участие, руковожит этим проектом. Это проект, который пытается восстановить белорусскую историю. Тут прозвучали просто слова «Беларусь», «Украина». Да, с Украиной мы очень много потеряли, потому что неправильно работали. Работали с олигархами, а не работали с электоратом, не работали с народом. И делали ставку на каких-то сомнительные личности, типа Януковича и прочих. С Беларуси тоже мы ее чуть не потеряли. И как раз наши проекты, в частности, там реализуются, и я был свидетелем этого. Что касается наших роликов, которые рассказывают белорусам, что Радзивилл – это не отец-основатель нации, а что это враг, мучитель, кат. В нескольких поколениях Радзивиллы просто гасили все восстания против окатоличивания, ополячивания. И, конечно, местные змогары подняли прям вой. Нас, наши ролики приняли как социальную рекламу, после того, как, наконец, «Вектор» остался как бы практически один. То есть мы, наконец, и руководство Беларуси в какой-то момент пришло к выводу, что многовекторность – это очень неустойчивая позиция. Вот, и, наконец, мы нашли какой-то общий язык, и есть ощущение, что наши проекты там как раз поддерживают. Да, ну, естественно, выращенная там нашими противниками, противниками Беларуси, России, Змогарская, пятая, наверное, колонна, не знаю, как там они сами считают свои колонны. Ну, протесты, наши ролики показывают в метро, в общественном транспорте, в школах, даже в армии показывают. Белорусская, как выяснилось, как социальную рекламу. Так вот, пошли протесты, все это сообщество, которое, ну, системно работает против российской повестки, против внутренней белорусской повестки, все по кругу написали один и тот же текст практически, то есть у них там есть свой темник, и все местные СМИ, там типа «Радио Свобода», «Наша Нива» там, и другие, в какой-то момент по команде выдают одинаковые публикации, там, может быть, одним абзацем отличаются. И, в общем, одним словом, была попытка как-то наш проект как бы задвинуть, закрыть жалобы в Минсгорсполком, там, в другие инстанции. Но, слава богу, по Беларуси мы ее не потеряли, что очень ценно. И я надеюсь, что эта ситуация будет развиваться в какую-то положительную сторону. Очень в это верится, потому что это то самое танкоопасное направление. И при потере Украины, и потерять Беларусь, это было бы, конечно, ну, просто уже практически поражение.
У меня в завершении разговора будет такой вопрос. Вот когда горит амбар, в селе где-нибудь в жару летом, там, в июле месяце, стирается противоречие, там, батрак, там, не знаю, кулак, там, помещик, ну, все село может заполыхать и выгореть в течение 2 часов. Вот все хватают ведра, там, багры, начинают растаскивать это все дело, заливать водой. Вот у нас сегодня такая ситуация, что амбар запылал, и все должны объединиться для того, чтобы эффективно все это дело загасить, потому что в случае чего вы не уцелеете, и дом ваш не уцелеет, и придут и сапогом или прикладом выбьют двери, и вам откроют голову. Вот что должно произойти для того, чтобы немалая часть нашего общества, ну, есть хорошее слово, опамятовалась, чтобы она пришла в чувство и поняла, что горит-то у вас, не где-то там горит далеко, потому что там Херсонская там, область, Запорожье, да, она далеко. Но сейчас такое время, такая эпоха, и так быстро прогресс развивается в военной технологии, что полыхнет уже и в Москве, и в Питере, и в других крупных и мелких городах. И, собственно говоря, уже в сопредельных областях там идут обстрелы и гибнут люди. Вот ваш рецепт.
Мне кажется, что народ на самом деле это уже понимает.
А мыслящая часть, вот эти вот...
А с мыслящей частью, ну, вот надстройка, с ним, так сказать, явные проблемы...
Мозг нации, да.
Ну, вот у мозга и нации явные проблемы с рефлексией, это очевидно. Я вот какой, как бы, хочу тезис выдвинуть. Что понимает народ? На самом деле он понимает, что в лице Запада, в этом историческом периоде, мы столкнулись с абсолютным чистым первозданным злом. Причем в такой форме, которого никогда не было в истории человечества. Были чудовищные, ужасающие вещи во время войны.
Чингисхан, Гитлер и Наполеон отдыхают все
вместе. Конечно, конечно. Были геноциды не раз, да, разумеется. Когда истребляли малых и великих. Но никогда не было чудовищных экспериментов с вторжением в человеческую природу, с попыткой изменить человеческую природу как на биологическом уровне, так на уровне психологическом, так и на уровне социальном, с использованием всех вот этих биологически-психологических вещей. Это нечто совершенно немыслимое. И вот это люди на самом деле понимают. Они понимают, что, так сказать, не только вас сделают рабами, но вас могут сделать рабами, простите, другого пола или вообще существами, которые даже не будут способны осознать, кто они есть и какое их место в этой вселенной. Это, да, действительно чудовищные вещи. Поэтому я вижу, что многие это понимают, и в том числе наши бойцы, наши солдаты. А про культуру позвольте еще такой один важный сюжет сказать. Я хочу обратить внимание на интересную книжку американской исследовательницы Фрэнсис Стонер Сондерс. Называется «ЦРУ и мир искусств». Книжка занудная, но исключительно содержательная. Она провела некое расследование. Значит, фактически, прочитав эту книгу, я пришел к некому выводу, что брат писателя Набокова, Николай, по-моему, его зовут, возможно, ошибаюсь. Он один из тех людей, который, собственно говоря, подчинил российскую культуру Западу. Это долгий процесс, он начался после Второй мировой войны. Американцы обнаружили, что российская культура исключительно популярна в Европе. Там большой театр ездил, мы проводили большое количество выставок. И после там 20-х, 30-х годов, и, в общем, люди увидели величие русской культуры. Их это напугало. Они создали некий фонд за поддержку культуры, как-то он так назывался, его возглавил Набоков. Вместе со своим товарищем Джостинсоном, которым они работали в управлении специальных операций, где они занимались расчетом, какие города Германии лучше бомбить. Придумали некоторую методику. Американцы потратили колоссальные деньги для того, чтобы подкупить европейскую культуру, европейских писателей, ну, вообще всех деятелей искусства. Причем они спонсировали самые сумасбродные проекты. То есть вот это вот вакханалия современного искусства, бессмысленного, беспощадного, пошлого, ужасного, омерзительного, это на самом деле результат деятельности этого фонда, который потратил сотни миллионов долларов. Ну, фонд закрыли где-то к концу 70-х годов, когда просто изменилась модель, и ЦРУ перестало непосредственно финансировать различного рода проекты, на это перетянул Госдеп, и появились некоммерческие организации. Модель была изменена. И фактически это потом, после 91 года, перекочевало вот эта деятельность к нам. Это результаты деятельности Набокова, Джостинсона и компании.
Ну, не только их, естественно, большие средства вкачивались в контрпропаганду и вкачиваются, и мы видим результаты, к сожалению, негативные всей этой деятельности. В чувство разума придут деятели культуры, коллеги ваши, Валерий, или так и будут бегать по Прагам, Берлинам, Парижам и Тель-Авивам?
Я уже сказал о том, что мы подошли к нынешним событиям судьбоносным некой степени неготовности. То есть общество подошло неготовым. Мы, в общем-то, как общество деградировали после тех самых 90-х и во время 90-х. И, конечно же, возникло, ну, как бы такие пласты даже, не то что колонны, там, даже, ну, просто часть общества стала жить какой-то странной жизнью.
Ну, общество потребления возникло.
Да, возникло общество потребления. Ну, и, в принципе, люди, которые как бы отвязались от корней своих, они почувствовали себя особенными, они почувствовали себя избранными, и они живут параллельной жизнью, которая никак не пересекается с реальностью настоящей. А реальность такова, что мы вошли в очень тяжелые испытания, но они неизбежны, к этому все шло, и чтобы не исчезнуть, чтобы не погибнуть, мы должны эти испытания преодолеть. Люди, которые думают об этом, о том, что это пройдет, там, что-то изменится, может быть, власть изменится, и все вернется к тому, что было раньше, что также будут на легком рассуждать про сдачу Ленинграда, про Пилибу Баварской, ну и так далее по списку. Эти люди, конечно, в какой-то момент или совсем оторвутся, да, вот во всех этих Прагах, Тель-Авивах и прочих там странах, вот, и городах, или, ну, как бы будет для России потерян. И я не знаю, кстати, эта потеря, она, может быть, даже и в какой-то степени очищающая наше общество. Но те люди, которые остались и ждут, когда все изменится и вернется на круги своя, они, конечно, в какой-то момент почувствуют, что реальность, она ушла, и они остались в прошлом, потому что реальность такой, какой была, не будет. Все, мы уже перешли этот Рубикон, и ясно, что мы должны прорваться к новой жизни, к новому светлому будущему, я очень надеюсь, потому что мы на светлой стороне, и мы должны победить.
Я согласен, мы должны идти след за Иисусом Христом, следовать заповедям Церкви Христовой, православной, и, конечно, не впадать в грех уныния, все нормально на самом деле. Это не 41-й год, когда в октябре немцы уже под Москвой стояли, но они, враги, могут сюда прийти, если мы не будем чесаться, не будем шевелиться и не вернемся, так сказать, к нашим истокам, к нашим корням, и не изменимся внутренне. Вот каждый должен внутренне измениться, и прежде всего, конечно, думающая часть общества, она должна прийти в разум. Я прошу просто молиться об этом не только о бойцах и офицерах, которые сейчас в окопах находятся и в тяжелых достаточно условиях. Сейчас зима, представьте себя, вот поставьте на себя на их место, но и также за тех людей, от которых зависит решение, в том числе и в культурной сфере, в том числе и в науке, и в ВПК, и в решении всяких многочисленных армейских проблем. Вот нужно, чтобы и наши чиновники, и те, от кого-то зависит, и топ-менеджеры, и даже за олигархов надо молиться, потому что олигархи тоже разные. Есть патриотически настроенные люди, которые помогают нашей армии. Их должно количество увеличиваться. Господь велел делиться. Если ты много денег заработал, ну, поделись. Если ты газпромовский топ-менеджер, получающий там колоссальные дивиденды, сейчас вот конец года, так поделись. Возьми 50% переведи на поддержку какого-то конкретного подразделения. Проследи, как деньги распределились. Проконтролируй этот процесс. Возьми это как вот представители правящей династии 100 лет назад. Они же все были приписаны к какому-то полку там или подразделению армии. Были шефами этого полка и ездили там, общались с офицерами. Сегодня мы этого не видим. Но это должно быть. Мы должны поддерживать нашу армию. Тогда армия будет побеждать и будет наступать. И меньше уныния. Все нормально. Господь с нами, и Россия не проиграет. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Валерий Шаховцов и Дмитрий Винник. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня Трапа Керба. Я ее перепел в 2018 году. Трапа Керба уже нет с нами. Новый, 42-й. Спасибо всем и до новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.
Это было давно, в 242-м. Жаль, враги это помнят едва ли. Так магистр на восток указал топором, как тевтоны по льду наступали. Ну а после метель заносила крест павших мальчиков и мертвых останки. На пробитой груди черный рыцарский крест и Манштейна сгоревшие танки. Новый 42-й, он уже впереди, смертный бой он уже недалеко. Кто-то снова малюет кресты на груди, и плюет против ветра с востока. Вновь надменно культурные люди глядят, нас привыкшие мнить дикаряне. Вновь у Пскова рогатые шлемы торчат и подкуплено вече ворами. Нас не любят за то, что мы прямо глядим, нас улыбками злыми встречают. Нам не могут простить ни Париж, ни Берлин, и Гагарина нам не прощают. Нам не могут простить ни Париж, ни Берлин, и Гагарина нам не прощают. Вновь я чую, военное время грядет, формируется зондеркоманда. Но мы псов этих снова отправим под лед, выполняя наказ Александра. Но мы псов этих снова отправим под лед, выполняя наказ Александра. Даже если своих мы возлюбим врагов, им уже не вернуться из ада. Из-под чудского льда, из московских снегов, от пылающих стен Сталинграда. Из-под чудского льда, из московских снегов, от пылающих стен Сталинграда. Это было давно, в 242-м. Жаль, враги это помнят едва ли. Как магистр на восток указал топором, как тевтоны по льду наступали.